Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
А вначале коротко о главных новостях. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о нарушениях прав человека в Чечне. В Петербурге избит студент из Камеруна. В палестинской автономии проходят выборы в парламент. На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге принята резолюция о нарушениях прав человека в Чечне, рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
В принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции говорится о том, что Россия должна наращивать усилия по установлению политического диалога. В Чечне также говорится о том, что в этой республике продолжаются серьезные массовые нарушения прав человека. И главное, что Комитет министров Совета Европы, исполнительный орган этой организации, не реагирует на призывы парламентской ассамблеи так или иначе повлиять на Россию, чтобы та прекратила нарушение прав человека в Чеченской республике. В резолюцию совершенно неожиданно вошла поправка о том, что ассамблея признает несоответствующим стандартам Совета Европы недавно принятый закон о неправительственных организациях. Ассамблея также выразила свою озабоченность тем, что существуют административные и юридические преследования некоторых из неправительственных организаций, в частности, Общества Российской Чеченской Дружбы. Эта поправка появилась достаточно неожиданно, и, пожалуй, это самая главная сенсация этой ассамблеи. Данила Гальперович, Радио Свободы, Страсбург.
Государственная Дума России призвала парламенты европейских стран осудить практику финансирования спецслужбами некоммерческих организаций. Дума приняла это постановление в связи со скандалом, вызванным заявлениями ФСБ о разведывательной деятельности в Москве британских дипломатов. ФСБ, в частности, обвинила в шпионаже второго секретаря посольства Великобритании Марка Доу, который, как утверждается, подписывал документы о финансировании неправительственных организаций. В Нижнем Новгороде активисты национал-большевистской партии провели акцию на Горьковском автозаводе, протестуя против планируемых, по их сведениям, массовых увольнений рабочих, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Родин.
Примерно полсотни членов национал-большевистской партии произвели захват здания завода управления Горьковского автозавода. По сообщению Нины Девяткиной, представителя местного отделения НБП, несколько человек приковали себя наручниками на входе, остальные вошли в здание и поднялись на верхние этажи. Акция протеста была посвящена заявлениям Олега Дерипаски о предстоящих увольнениях с Горьковского автозавода более половины работников. Уже сейчас на предприятии работают 60 тысяч человек, хотя раньше их было вдвое больше. Члены Нижегородского отделения НБП развесили транспаранты «Дерипаска-людоед». По заводскому радио зачитано обращение национал-большевиков, разъясняющее смысл акции. Через полчаса протестующие были задержаны представителями правоохранительных органов и доставлены в отделение милиции. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
В Петербурге избит студент из Камеруна. Он госпитализирован с многочисленными травмами. Нападавшие с места происшествия скрылись.
Радио Свобода. Новости.
Уголовное дело о взрывах газопровода в Северной Осетии будет расследовать Генпрокуратура России по статье «Терроризм», сообщил в среду заместитель генпрокурора Николай Шепель. По его словам, это связано с серьезностью последствий взрывов. Нарушено газоснабжение Грузии и Армении. Материальный ущерб по предварительным оценкам составит не менее 30 миллионов рублей. В секторе Газа и на западном берегу Иордана, а также в восточной части Иерусалима проходят выборы в парламент палестинской автономии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
В выборах принимают участие около 1 340 000 граждан палестинской автономии и около 50 тысяч жителей восточного Иерусалима. На 132 депутатских места претендуют свыше 700 кандидатов. Палестинские выборы проходят по смешанной системе, партийным спискам и от округов. В них участвуют 11 партий. Основная борьба идет между правящей партией Фатх и ее главным конкурентом экстремистской организацией Хамас. По результатам различных опросов, Хамас имеет шансы занять от 25 до 40% мест в парламенте и быть представленным в правительстве. Предварительные результаты будут известны в пятницу утром. В выборах участвуют 850 иностранных наблюдателей, среди которых экс-президент США Джимми Картер, бывший госсекретарь Мадлен Олбрайт и бывший премьер-министр Иордании Авада Салам Аль-Маджали. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
На западе Ирака у города Рамади убит местный тележурналист. Он попал под перекрестный обстрел, когда вел репортаж о столкновении между американскими военными и повстанцами. В Багдаде совершено нападение на популярную иракскую тележурналистку. Она получила небольшие травмы. Кроме того, в иракской столице полиция при невыясненных обстоятельствах застрелила суннитского священнослужителя. Сообщается также о взрыве в Багдаде заминированной машины. Есть жертвы. Иран благосклонно отнесся к предложению Москвы обогащать в России уран для его ядерной программы. Али Лариджани, представитель Ирана, проводивший переговоры в Москве, назвал предложение хорошим, но нуждающимся в дополнительном обсуждении. Лариджани добавил:
«Если на нас будет оказано политическое давление, если иранское досье передадут в Совет Безопасности ООН, даже если это будет сделано неофициально, тогда, в соответствии с законом, который принял наш парламент, мы должны будем снять все ограничения на работы по ядерной программе»,
сказала Али Лариджани. Жестокие морозы в Европе уносят все больше жизней. На Украине за прошедшие сутки от холодов умерли 53 человека, в Польше 14, в Румынии 3. В Турции, где из-за сильнейших снегопадов от внешнего мира оказались отрезаны 10 тысяч населенных пунктов, жертвами морозов стали 2 человека. Петербургская телекомпания «Пятый канал» выиграла федеральный конкурс на телечастоты в более чем 40 крупных городах России. По словам гендиректора канала Марины Фокиной, для победы в конкурсе нужно было представить лучшую концепцию общенационального канала российских регионов. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о нарушениях прав человека в Чечне. В Петербурге избит студент из Камеруна. В палестинской автономии проходят выборы парламента.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях политолог, президент Международной академии гуманитарных технологий Евгений Гильбо. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
А также историк Георг Габриэлян. Здравствуйте, Георг.
Добрый вечер.
Российские политики, особенно в последнее время, все чаще и чаще сообщают гражданам о новых и новых явлениях, которые угрожают России. Угрозы эти и внутренние, угрозы эти и внешние. Геополитические, политические, экологические, экономические и так далее. И не с тем числа. От оранжевых революций и распада России, чего так опасается Кремль, до дальнейшего роста цен, обнищания широких слоев населения, роста преступности и безработицы, чего более всего опасаются сами россияне. Что же угрожает России? Какие угрозы, внутренние и внешние, существуют сейчас на самом деле? Об этом мы и поговорим сегодня. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде «Радио Свобода». Нашим слушателям мы также предлагаем ответить на вопрос: какие, по вашему мнению, сейчас существуют реальные угрозы России, внешние и внутренние? Итак, я предлагаю начать с последних, с внутренних угроз. В конце прошлого года аналитический центр Юрия Левады провел исследование среди россиян. Их попросили ответить на один вопрос. Что, по вашему мнению, сейчас более всего угрожает России? Давайте послушаем, как отвечали россияне на этот вопрос.
Дальнейший рост цен, обнищание широких слоев населения, дальнейший рост преступности и рост безработицы – вот что, по мнению россиян, более всего угрожает России. Именно эти проблемы превалировали в ответах респондентов, причем угроза роста безработицы по сравнению с предыдущими годами стала волновать россиян гораздо больше. Если в 2001-2003 годах произошла какая-то стабилизация и к 2004 году 25% россиян отмечали угрозу безработицы, то в 2005 году эта цифра выросла до 34%. Другой стабильно растущей угрозой России отмечается угроза расхищения национальных богатств иностранными государствами и фирмами. Ее россияне поставили даже выше, чем угрозу дальнейшего распада экономики, разорения России. Зато отсутствие уверенности в завтрашнем дне в 2005 году довольно резко пошло вверх по сравнению с 2001-2004 годами. Если в начале 2000 года отсутствие уверенности в завтрашнем дне испытывали 15% россиян, то к концу 2005 года эта цифра увеличилась до 22%. Среди других наиболее часто встречающихся угроз для России, согласно опросу, проведенному Левада-центром, можно отметить нарастание зависимости от Запада, превращение России в третьеразрядную державу, распад России как единого государства и некомпетентное руководство. Заметный рост опасений, связанных с ростом цен, преступности, безработицы, скорее всего, объясняется тем, что россияне не воспринимают нынешние достижения экономического и социального благополучия своей страны как стабильные и долговременные показатели. По данным этого же опроса, 82% россиян полагают, что и в 2006 году экономическое благополучие России также будет зависеть от мировых цен на энергоносители, и только 5% придерживаются противоположного мнения, делают выводы социологи Левада-центра. А вот в концепции национальной безопасности Российской Федерации среди внутренних угроз в экономической сфере называется существенное сокращение внутреннего валового продукта, снижение инвестиций, рост внутреннего и внешнего долга, а в целом негативные процессы в экономике лежат в основе сепаратистских устремлений ряда субъектов Российской Федерации, что может привести к политической нестабильности и создать угрозу существующему федеративному устройству. В социальной же сфере отмечается увеличение удельного веса населения, живущего за чертой бедности, и малообеспеченных граждан. Кризис систем здравоохранения и социальной защиты населения привел к резкому сокращению рождаемости и уменьшению средней продолжительности жизни в стране, что, естественно, приводит к резкому сокращению трудовых ресурсов.
Вот такие угрозы считают россияне наиболее значительные для России. У нас сразу звонки. Ну, давайте вначале, даже не начиная нашей беседы, представим слово слушателям. Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Вот знаете, тут не назвали, по-моему, такую очевидную опасность, как рост агрессивности в обществе. Это такое буквально невооруженным глазом. Это каждую неделю можно увидеть какую-то, так сказать, потасовку там где-то в метро и прочем. Вот. Вот это не назвали. И потом, вы знаете, вот я хотел вот как пример, например, этой агрессии даже вот привести вот это запойное празднование Рождества. Мне в новогоднюю ночь пришлось, так сказать, несколько раз выходить, там поздравлять друзей и прочее. Вот. И там канонада шла такая. Я вышел на улицу и быстро убедился, что объект этих киданий, этих петард, были в основном эти прохожие, одиночные там или компания. То есть люди кидали это все, что угодно, вплоть до армейских вот этих взрыв-патронов, от которых там, в общем-то, барабанные перепонки вылетают. Это вот такое заметно. А вторая опасность, это, конечно, что Россия может потерять молодежь, потому что приходится почти каждый день видеть вот этих наркоманов, всяких игроманов, причем, так сказать, игроманы и наркоманы часто одно и то же. Вот, они вначале обкуриваются, потом идут играть. И третье, это, конечно, так сказать, это вот это фанатство вместо физкультуры, и вот этого для остальной части молодежи это просто гиподинамия. Если он 8 часов сидит в школе, потом он прибегает, это самое, сует какой-то бутерброд в рот, и потом просиживает до ночи за этим самым, за интернетом. По-моему, это уже, так сказать, пропащее поколение будет. Спасибо.
Спасибо, Сергей. Ну, вот у меня вопрос Георгию Габаевляну. Что, по вашему мнению, вот из тех перечисленных угроз, которые мы слышали, являются наиболее реальными?
Во-первых, часть из этих угроз как бы не угрозы, а фобии. Фобии. То есть это не реальные угрозы, а, так сказать, страхи. Страхи населения. Ну, конечно, существуют и реальные. Вот страх потерять работу. Да, работы действительно все меньше и меньше, тем более и квалифицированных-то людей меньше среди молодежи, и работы меньше, и, скажем, в разных регионах страны, вы знаете, по-разному за нее платят и так далее. Ну вот, мне, конечно, умилила вот эта боязнь, теперь я уже от реального перехожу, так сказать, к фобиям, да, вот боязнь, что Запад или там какие-то иностранные фирмы скупят Россию. Вообще это называется инвестиции, да, вот так сказать. И получается, что власти вот боятся, что будет мало инвестиций, а нация боится, что инвестиций будет много, что Россию скупят. Пожалуй, вот кроме безработицы, И отчасти, может быть, неуверенности в завтрашнем дне, вот где здесь та самая схваленная стабильность, если растет неуверенность все-таки в завтрашнем дне, не так сильно, кстати говоря, но все-таки растет, то вот, в общем, я больше реальных таких вещей не вижу, потому что на ряд вопросов, которые вот не озвучил комментатор, да, вот, скажем, боитесь ли вы, что власть останется прежней, то есть несменяемость власти и так далее, ну и другие есть исследования, да, то там как раз страха нет. То есть, вы знаете, вот создается, у меня, во всяком случае, создается впечатление, что люди отказываются быть хозяевами страны, они готовы, значит, чтобы кто-то ими управлял. Не от их лица, а ими. То есть они перестали быть субъектом процесса. Ну, вот это первое приближение, да? А там какие я вижу угрозы, я чуть позже, если позволите. Да?
Хорошо. Политолог Евгений Гельбо, пожалуйста.
Ну, прежде всего, совершенно понятно, что Юрий Левада не включил в свой опросник очень много реальных угроз и включил вот эти самые фобии. Просто потому, что целью его опроса было не столько исследование ситуации, сколько манипуляция общественным мнением. И, в общем-то, результат этого опроса, это видно, что просто предмет манипуляции. Самые главные проблемы просто не включены в опрос, и поэтому остались за пределами рассмотрения. А всякие глупости типа гражданской войны там, и так далее, значит, вот, это все, значит, здесь включено. Или приход к власти коммунистов, где он их видел, и так далее. Вот все эти глупости на самом деле включены и до сих пор пугают то гражданской войной, то массовыми репрессиями сталинскими, как их сейчас делать, непонятно. И введением, еще введением диктатуры, основанной на силе, наверное, Левада не знает, считает, что есть диктатура, не основанная на силе. Он такой видит, как великий социолог. То есть это все не имеет отношения к реальности. А вот к реальности имеет отношение то, о чем говорил радиослушатель. То есть резкий рост агрессивности в обществе. И это показатель огромного слома, огромного разрыва между слоями общества, огромного взаимного непонимания. И это означает, что Россия сейчас находится на пороге реализации, скажем так, вот этого накопившегося взрывного потенциала, потенциала агрессивности, во что-то уже социально значимое.
Спасибо, Евгений. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Повлияет ли резолюция ПАСЕ, осуждающая закон о некоммерческих организациях, на его смягчение? В 23 часов на ваши вопросы будут отвечать Светлана Кузнецова, Московское отделение Союза комитетов солдатских матерей, и Юрий Джибладзе, Центр развития демократии и прав человека. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях историк Георг Габаэлян и политолог Евгений Гельбо. Ну вот на звонки, Дмитрий из Петербурга, мы вас слушаем.
Добрый день, Дмитрий, Санкт-Петербург. Но я бы хотел добавить вот такую реальную угрозу, которая существует, и угроза это как бы и нашему государству, и практически всем живущим членам, как это, общества, это продолжающий нравственный распад в армии. И причем это систематически мы замечаем вот эти дикие вообще случаи, которые происходят, и комментировать их просто вот даже просто тяжело. И самое страшное в этой ситуации это то, что полное безразличие общества, в общем-то, ну, отдельные средства массовой информации, в частности Радио Свобода, еще дают какие-то комментарии, в общем-то, рассказывают об этих ситуациях, а практически ни наша власть, ни силовые структуры, ни органы прокуратуры, они как-то стараются отмежеваться от этого, ну и, как бы сказать, прикрыть все это. Но результатом это, ну, будем говорить так, это геноцид молодежи, молодого поколения, полное, как говорится, неверие обществу вот этим силовым структурам. Ну, я думаю, что вот именно распад государства, он начнется именно с этого. Если, конечно, нашей власти, вот, у нее не хватит мужества остановиться и действительно честно посмотреть вот этой проблеме в глаза.
Спасибо. Евгений, пожалуйста.
Собственно говоря, проблема, которая существует сейчас в армии, в ней виновато общество. Общество сегодня имеет к армии исключительно гуманитарные претензии, то есть претензии, связанные с видимыми несовершенствами. В то же время общество совершенно не ставит перед собой вопросы собственной безопасности, собственной обороны и роли армии и эффективности армии как инструмента этой обороны. В силу того, что в обществе нет интереса к армии реального, кроме вот этих гуманитарных моментов, Россия получила армию, которая на сегодняшний день, ну, фактически на 50 лет отстала от тех угроз, которые реально существуют. В силу этого она совершенно не боеспособна, неэффективна и выполняет функцию, которая обществу не нужна. От этого идет вот этот весь маразм, весь распад, разложение, разложение как любого органа, который уже отторгнут, по сути. И миазмы этого разложения вот идут. То есть надо смотреть в корень. Нужно обществу озаботиться вопросами своей обороны и безопасности. Без этого не будет ни общества, ни армии.
Петр из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, господа. Ну, я считаю, что основная угроза состоит, в общем-то, в нашей внутренней несостоятельности. Вот не произошел поворот к правовому государству. Вот лидеры, начиная еще до Горбачева, были не на том уровне, на котором нужно было бы находиться. Ну, вспомните Константина Устиновича Черненко. Михаил Сергеевич Горбачев наводнял деньгами пустыми экономику, да. В конце концов разлетелся рубль, да, опустили полки. Ну, и далее приватизация по Чубайсу, когда, ну, вы сами знаете, не буду вдаваться в подробности. То есть, вот, и самое главное, упущен разворот правовому государству. 93-й год, расстрел парламента. Вот эта наша точка бифуркации, она была пройдена не в том направлении, в котором, наверное, было бы нужно. Спасибо.
Спасибо, Петр.
Вот у меня, как бы, есть к Петру некий вопрос. Он начал с того, что мы оказались несостоятельны, а потом перешел к анализу лидеров элит, лидеров политических элит. Ну, вот там Черненко, Горбачев. Мы можем продолжить этот, видимо, 93-й год это уже Ельцин. Наверное, какие-то претензии уже назрели человеку, который, в общем, заканчивает там на середине своего второго и последнего по Конституции срока находится. А где само общество? Вот где само общество и почему оно, так сказать, не спрашивает со своих менеджеров? Ну ладно, в советское время как бы это было трудно, но сейчас-то по Конституции, да и во многом, так сказать, и по практике мы избираем. Да, манипуляции, да, даже давление, но все-таки избираем мы. И мы имеем все-таки еще рычаги влияния на власть, но мы ими совершенно не пользуемся. Вот коллега Гильбо упомянул о том, что действительно армия у нас превратилась во что угодно, только свою функцию не выполняет. Это совершенно точное определение. Но ведь и другие институты государственные, вот что такое суды вот сейчас, да? Они что, защищают, так сказать, граждан или правоохранительные органы? Они что, так уж на защите всех? Вот эта самая агрессия, она откуда-то, где-то ей есть барьер, его нету. То есть, конечно, власть, она, ну, в общем, довольно, на самом деле, слабая, на мой взгляд. И слабая, да. Вот многие говорят, что, как бы, много сильная власть. Она сильна вот в вертикализации, в такой, знаете, она закостеневает. Но в реальности она не является вот по-настоящему властью, которая должна защищать людей от всякого рода действительно реальных опасностей. Но общество, я считаю, что в этом виновато общество. Власть, есть некое отражение общества, пусть и в кривом зеркале, но все-таки в кривом зеркале отражается тот субъект, который в него смотрится.
То есть, с одной стороны, получается, что в обществе нарастает, то есть растет уровень агрессии, агрессивности.
Это другой вопрос, почему растет. Это другой немножко вопрос. Я думаю, что здесь даже и не без помощи определенных технологий это происходит. То есть, вообще говоря, атомизированное общество выгодно безответственной власти. Безответственным элитам, скажем, даже шире. Вот таким эгоистическим, себелюбивым и так далее. Но я сейчас говорю вот об этом противоречии в звонке честного и ответственного, вообще-то говоря, слушателя. Но вот мы никак у нас вот в сознании не получается, что власть вообще не от Бога. От Бога в 17-м году помазанника, так сказать, отрешили от престола, все, от Бога кончилось. Дальше как бы от нас. Ну, там, правда, было еще до рождения Мао Цзэдуна власть, винтовка рождает власть, то есть не до рождения, а, так сказать, до того, как это сказал. Это было в России уже сделано, так сказать, большевиками. Но с 91-го года, ребята.
Лидия из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемые сограждане, это Лидия из Москвы. У меня вопрос к гостям. Реформация всегда считалась улучшением фактического состояния. Вопрос, но не считаете ли вы, что с началом реформации, под влиянием внутренних и внешних факторов и требований, она проводится в России по Збигневу Бжезинскому, что новый мировой порядок строится против России, за счет России и на обломках России, не в интересах ли капиталистических глобализаторов мира проводятся реформы в России? Благодарю, что вы слушали.
Лидия, мы ответим на ваш вопрос, видимо, во второй части нашей программы, потому что мы во второй части будем беседовать относительно внешних угроз России. Я бы хотел все-таки попросить политолога Евгения Гильбо, чтобы он сформулировал те внутренние угрозы, которые не вошли в список, предложенный Юрием Левадой россиянам.
Ну, во-первых, я должен согласиться с Георгием Леоновичем в том, что не только армия, но и большая часть институтов государственности и даже общественных институтов в России не соответствует вызовам времени. И это является главным источником того процесса опускания России, который происходит, несмотря на вот эти огромные финансовые вливания. Потому что даже если посмотреть на этот опрос, то совершенно понятно, что люди боятся обнищания широких слоев населения. 48% боятся, самая высокая цифра. Значит, обнищание это имеет место. Оно имеет место на фоне огромных вливаний извне. Огромной помощи, можно сказать, внешнего мира за счет высоких цен. То есть внутренняя экономика опускается и разваливается. Почему это происходит? Потому что изменилась во всем мире, это глобальный процесс, изменилась структура общественных и, в первую очередь, экономических отношений. Мир вошел в постиндустриальную экономику. Это означает, что индустриальная экономика, в принципе, не может быть прибыльной и живет за счет прожирания. То же самое происходит с доиндустриальной экономикой, на которую в России сделали ставку, вот на всю эту нефтегазовую. В результате сегодня экономика устроена так, что она прожирает и уничтожает ресурсы нации. То есть никто конкретно там никакие враги не эксплуатирует, а просто внутреннее вот состояние экономики таково, что она их уничтожает, эти самые ресурсы. Их никакой не капиталист присваивает, их просто уничтожают. И идет, по сути, геноцид культурный, геноцид экономический. И он происходит от той системы, которая была создана Ельциным и которая сейчас продолжает функционировать. И вместо того, чтобы общество взялось и перестроило бы эту систему, создало бы что-то эффективное, вместо этого оно ищет каких-то внешних врагов, которые якобы создают эти проблемы. Но проблемы эти все носят внутренний характер. Это вот это глубокое несоответствие состояния России, ее институций, вызовом времени. Это, в общем-то, огромный кошмар России, и поскольку это не понимается, но интуитивно ощущается, то вот на уровне интуиции растет эта дикая агрессивность как ответ на это глубокое несоответствие.
Йок, вы согласны?
Я согласен, но я бы кое-что и добавил бы. Правда, оно как бы частично идет ко второй части нашего разговора, но все-таки коснуться надо. Но, понимаете, происходит в результате той же глобализации, которую, по большому счету, я приветствую. Я приветствую сопряжение ресурсов, сопряжение интеллекта, сопряжение финансовых потоков, сопряжение, так сказать, многих других вещей, да? Но она имеет некий унификационный в культурном плане характер, к сожалению. Это действительно так. Вот, скажем, везде Макдональдс, да? Вот, скажем, я был в Чехии, мне там очень хотелось покушать что-нибудь в стиле, ну, бравого солдата Швейка. Ну, вот, везде Макдональдс, да. Есть, конечно, но маленький. Вот это, конечно, имеет некую опасность.
Мы продолжим чуть-чуть попозже. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода в программе «Аналитический радиожурнал «Время и мир». Тема выпуска. 20 января 1996 года Ясир Арафат был избран президентом палестинской автономии. Движение «Хамас» те выборы бойкотировало. 10 лет спустя палестинцы впервые вышли на выборы, где есть соревнования партий, в том числе и «Хамас». Как воспринимаются эти выборы палестинским обществом? Каковы политические платформы, в том числе и движения, которые значатся в списке террористических организаций? Чего ожидает палестинское общество от этого голосования? Об этом в программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Ведущая Ирина Лагунина. Говорит Радио Свобода. Продолжение нашей передачи «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. Парламентская ассамблея Совета Европы признала несоответствующим европейским стандартам принятый в России закон, ужесточающий контроль над неправительственными организациями. Ассамблея также призвала Россию стремиться к политическому диалогу в Чечне, где продолжаются серьезные массовые нарушения прав человека. Государственная Дума России призвала парламенты европейских стран осудить практику финансирования спецслужбами некоммерческих организаций. Дума приняла это постановление в связи со скандалом, вызванным заявлениями ФСБ о разведывательной деятельности в Москве британских дипломатов. В Нижнем Новгороде активисты национал-большевистской партии провели акцию на Горьковском автозаводе. Лимоновцы протестовали против предстоящих, по их сведениям, массовых увольнений на заводе. Около 50 участников акции были задержаны милицией. В Петербурге избит студент из Камеруна. Он госпитализирован с многочисленными травмами. Нападавшие скрылись. Уголовное дело о взрывах газопровода в Северной Осетии будет расследовать Генпрокуратура России по статье «Терроризм», сообщил заместитель генпрокурора Николай Шепель. По его словам, это связано с серьезностью последствий взрывов, нарушено газоснабжение Грузии и Армении. Власти палестинской автономии сообщают о высокой явке на проходящих сегодня парламентских выборах. По данным избирательной комиссии, в голосовании уже приняли участие около 60% избирателей. На западе Ирака у города Рамади убит местный тележурналист. Он попал под перекрестный обстрел, когда вел репортаж о столкновении между американскими военными и повстанцами. В Багдаде совершено нападение на популярную иракскую тележурналистку. Она получила небольшие травмы. Жестокие морозы в Европе уносят все больше жизней.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях историк Георг Габриэлян и политолог, президент Международной академии гуманитарных технологий Евгений Гильбо. Мы беседуем о внутренних и внешних угрозах России, реальных и выдуманных. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде, Радио Свобода. Ну вот у нас из Москвы Мирослав уже давно ждет. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я представитель словацкого народа. Я генерал словацкой армии. Но суть вот в чем. Я хотел два момента вам сказать. То, что вы уже вспоминали. У нас проблемы тоже были, когда Чехословакию разделили, когда вот сейчас у нас проблемы тоже много. Но у нас это как-то решается безболезненно, и потом у нас нету такого вот неонационализма и прочего. Я хотел два момента вам сказать по поводу моего впечатления, которое осталось вот у меня. Вы знаете, а момент такой. Когда было заседание в Большом Кремлевском дворце, всех, ну, этих олигархов. И президент сидел напротив Ходорковского. И когда Ходорковский сказал по поводу какого-то там Дерибаска или еще кого-то там сказал по поводу проблем вот это у него такие вот, а Владимир Владимирович повернулся лицом, так улыбнулся и говорит: ну хорошо, а вообще-то надо было бы посмотреть, что у вас делается, между прочим. Вот этот один момент. И второй момент, который я больше не хочу у вас задерживать внимание. Вы знаете, перед Новым Роком выступал генеральный директор ТВЦ Олег Попцов. Вы помните, 3 дня подряд он вел передачу, и как он после этой передачи хлопнул дверь и ушел. Вот все то, что там было, и то, что я рассказал, вы можете теперь представить, в каком пологне находится ваш народ. Дякуем вам. Спасибо за внимание.
Дякуем вам. Да, ну мы продолжаем нашу беседу. Георг, да, вы остановились.
Можно, ну, во-первых, вот отреагирую на этот звонок, потому что они внутренне связаны, на самом деле, логически. Видите, вот мы здесь видим два мифа. Вот уже мифы. Вот недавно ведь события произошли, а уже идут мифы. Ну, во-первых, первый миф. Абсолютно неточно используется термин олигарх. Олигарх — это не богатый человек, который управляет, а это управитель, который вот за счет управления становится богатым. Вот олигархия, ну, если брать вот греческое, да, вот, это как бы такая вот власть некоторых аристократов, которые заодно и богаты. Понимаете, в отличие, скажем, от охлократии, когда вот чернь захватывает власть. То есть, на самом деле, у нас олигархи сейчас, понимаете, не в тюрьмах сидят олигархи, в тюрьмах, может быть, сидят воришки там, большие воры и так далее. Я не буду тут кого-то ругать, или я просто фиксирую точность терминологии. Второй миф. Попцов не хлопал дверью. Дверью хлопнул только Илларионов, и то не сильно. Попцова, извините, попросили уйти. Но уже рождаются мифы. Вот с 90-го года мы до этого жили в коммунистических мифах, а теперь мы живем в иных мифах. Лидия звонит и говорит, там хотят и так далее через наших якобы либералов. У нас не было у власти либералов, и тем более демократов. Ну, не было, господа. Вот я не считаю, что они когда-то были в России, вот, ну, по крайней мере, в 20-м, вот после уже, так сказать, перестройки, они были у власти. Вот эти мифы порождают страхи, поскольку вот мифы вообще как бы... Человеческая история, она осмысление неких мифов, да, создание, переосмысление. Но есть мифы полезные, а есть, так сказать, весьма и весьма вредные. Есть мифы манипуляционные, кстати говоря. Поэтому мне кажется, что, возвращаясь все-таки к глобализаторскому такому моменту, я говорю именно о культурной унификации. Это, безусловно, угроза, особенно если учесть, что культура России, ну, как бы вот эта грибница совершенно сначала за советское время была, так сказать... Ну, переформатировано, условно говоря. А сейчас тем более. Вот это угроза, мне кажется. И если есть внешняя угроза, то она как раз опирается на эту внутреннюю несостоятельность. Увы.
Леонид Владимирович, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я попробую выразить свое суждение по поводу проблемы, которая обсуждается. Я представляю себе... эту ситуацию, которая сложилась в стране, как социальную некомпетентность. Ну, всем известна такая фраза мудрая, когда говорят, что мир в стране и благоденствие наступают, когда философы царствуют, а цари философствуют. Наши цари не философствуют. Яркий пример – это Зурабовский закон. Все рассчитали до копеечки, но не учли фактор человеческого духа. И все вышло криво, некрасиво и так далее. Есть такое понятие, как онтологическая ценность. Она сопутствует, эта ценность, это ряд ценностей, это набор ценностей, это смысл человеческого бытия. И пример такой. Древние шумеры говорили это 20 тысяч лет назад. Не делай зла, и будешь спать спокойно. Это действует и теперь. Спасибо.
Спасибо. Я зачитаю несколько сообщений, которые пришли. Александр пишет. Внешняя угроза – это, безусловно, расхищение национальных богатств государства западными государствами, а внутренние проблемы – это неспособность руководства страны навести порядок. Владимир пишет. Самая главная угроза – антинародное правительство, которое покровительствует ворам, бандитам. Внешняя угроза – экономическая экспансия Запада, которая в любой момент может перерасти в военное. Вот мы видим, да, в двух... письмах, которые прислали слушатели, опять это угроза захвата западными. Вот как раз это об угрозах внешних, давайте к ним перейдем, давайте послушаем, о каких внешних угрозах России говорят российские политики и простые граждане.
Всероссийский центр изучения общественного мнения в конце 2005 года представил данные опроса граждан по поводу того, видят ли они угрозу национальной безопасности и экономического порабощения России со стороны каких-либо иностранных государств. Результаты исследования показывают, что около половины опрошенных считают, что такая угроза существует, тогда как чуть более четверти респондентов уверены, что никакой опасности извне нет. Тем не менее, полученные ВЦИОМом цифры свидетельствует о серьезной неуверенности россиян в завтрашнем дне, поскольку предполагается, что есть серьезные враги, нацеленные на разрушение России. Это в первую очередь США и Китай. Мнение о том, что российской безопасности угрожают США, разделяет 30% граждан России. Китай подозревают в этом 17%. Те же страны обвиняются и в стремлении осуществить экономическое порабощение России. Причем насчет намерений США высказались 33%. Опрошенных, а в претензиях Китая убеждены 19%. Политолог Сергей Карамурза, анализируя спектр внешних угроз для России, отмечает, что огромный, быстро развивающийся Китай станет, безусловно, важнейшим фактором международной политики в начале 21-го столетия. России необходимо не просто внимательно следить за своим важнейшим соседом, но и строить будущее этих отношений. В них заложен и огромный резерв внешней политики России, и немалая угроза, если эта политика будет ошибочной. Еще одна угроза, отмечает Сергей Карамурза, замороженность российско-японских отношений превратилась в условиях глобализации мирохозяйственных связей в парадоксальное явление, которое легко может перерасти во внешнеполитическое и военно-политическое противостояние с Россией. Наличие откровенных территориальных претензий – открытая угроза для России на Дальнем Востоке. А пассивная внешняя политика России, продолжает далее Карамурза, эта угроза относится скорее к внутреннему осознанию правящей элитой своей роли и роли России в мире. То есть Россия настолько сильна, насколько велика ее решимость быть сильной. Поэтому отсутствие внешнеполитической стратегии, четкой программы внешней политики России, связанной с формулированием основных внешнеполитических задач, это тоже угроза для России. Министр обороны России Сергей Иванов в докладе, посвященном угрозам безопасности России, отметил, что традиционные внешние угрозы приобретают новые аспекты. К ним он отнес вмешательство во внутренние дела России со стороны иностранных государств или организаций, ими поддерживаемых, подчеркнув, что Россия столкнулась с внешней агрессией со стороны международных террористических организаций. Кроме того, как отметил Сергей Иванов, особо следует учитывать возможность возвращения ядерному оружию свойств реального военного инструмента, что потребует от России перестройки системы управления войсками и принципов их боевого применения.
Ну, вот таково мнение российских политиков и простых граждан на звонки. Валентин из Рязани, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас было сказано о потере нации, воли к жизни. Вот мне хотелось бы узнать, были ли исторические случаи, когда нация теряла самостоятельность в результате потери такой воли? Спасибо.
Вот интересные вопросы. Вы как историк, Георг.
Ну, в принципе, конечно, ведь, к сожалению, это не надо для этого быть историком, довольно часто империи-то распадались. Вообще, как бы, ну, я не сторонник, вот, так сказать, теории Гумилева, да, что вот этнос появляется, там у него бывает всплеск, период пассионарности, всплеск, потом стагнация, и как бы он исчезает. Но, тем не менее, действительно, империи распадались. А особенно, кстати, это грозит континентальным империям. Потому что, скажем, вот Английская империя, она переродилась в содружество, британское содружество, да, вот как бы далеко. И это, кстати, хорошо для англичан, потому что въезжают, так сказать, бесперерывно. Конечно, это бывало. Но вот здесь на самом деле не воля к жизни, а перерождение. Потому что, ну, на самом деле, как бы империю-то создавали, в основном, надо признать, русские, то есть великороссы, малороссы и белорусы, да, вот это русские на самом деле. А потом пришли немцы. В свое время, между прочим, Николай I, по-моему, сказал, говорит, немецкие дворяне служат мне, а русские дворяне России. Это интересно, да, вот такое, такая зарисовка. Потом пришли и иные, но я говорю сейчас о крупных массах. Вообще говоря, русская культура во многом синтетическая. Оригинальная, но синтетическая. Вспомним, Карамурзин писал русскую историю, а фон Визин русскую, так сказать, литературу. Один из основателей вместе с Антиохом Кантемиром, да? Но вот приходит момент, когда она уже очень большая, толстая, и себя нести не может империя. Она начинает распадаться. Вот что здесь нация, и где ее воля, насколько, так сказать, мы на самом деле не говорили о потере воли нации к жизни, но, может, просто устал русский народ, немножко надломился.
Евгений.
Значит, вот очередной миф, что русский народ устал, надломился, что все дело в потере воли к жизни. На самом деле, это все не имеет никакого отношения к происходящим социальным процессам. Русский народ столкнулся с теми вызовами, которыми сталкиваются в разной форме, на разном этапе другие народы. Это вызов постиндустриального перехода. Изменяется социальная структура. Одни к ней адаптируются лучше, другие к ней адаптируются хуже. К сожалению, в России процесс адаптации, а, собственно говоря, после Соединенных Штатов Россия вторая страна, которая ступила на путь постиндустриальной адаптации, он идет наиболее кризисно. Европа вступает позже России на этот путь, как ни странно. И там это тоже сейчас идет достаточно кризисно. То есть то, что у нас было в 90-е годы, в Европе только предстоит. Правда, европейцы люди более, так сказать, вот, конкретные, да, и в силу этого они найдут какие-то способы для того, чтобы демпфировать происходящие процессы, но они будут тяжелые все равно. Но самое интересное, что у России главный пик кризиса уже позади. Вопрос заключается просто в том, что очень глубокая неадекватность элиты, ее непонимание будущего является сегодня единственным препятствием для того взлета, который может пережить Россия в начале постиндустриальной эпохи. Или же, если все-таки Россия не выдвинет ту элиту, которая сможет ее вести в постиндустриальное будущее, значит, Россия разобьется об этот постиндустриальный барьер и исчезнет, как исчезли многие империи, например, огромная империя Карла V, которая разбилась о барьер буржуазных революций и превратилась в конгломерат маленьких и отсталых государств типа Испании, которые только-только сейчас начинают выползать из этого ужаса. Вот. И еще есть очень много-много примеров, когда империи разбивались не из-за того, что нации теряют всю чушь, а из-за того, что они разбивались о барьер формационного перехода. На сегодня Россия или разобьется об этот барьер, или пойдет вверх. Вопрос только в адекватности элит.
Ну, а можно ли называть Россию империей в том виде, в котором она сейчас?
Когда я говорил об империи, я, естественно, имел в виду Российскую империю, Советский Союз. То, что сейчас, так сказать, осталось от них и называется Российской Федерацией, трудно назвать империей, потому что здесь 80% населения великороссы, на самом деле. Да? Это довольно моноэтничное государство, на самом деле. Но ведь на самом деле вот элиты боятся сепаратизма, да, вы говорили об этом. Естественно, они имеют в виду иноэтничный сепаратизм. Ну, например, там чеченский или там татарский, якутский, там алмазы есть. Но на самом деле, может быть, сепаратизм и сугубо региональный, в чисто великорусских регионах. Но если Москва сосет все, и вы видите, люди боятся, то, соответственно, может быть такой сепаратизм. Помните, с чего начиналось, так сказать, с чего начинался развал СССР? Ведь многие там обвиняют какие-то столкновения и так далее. На самом деле он начинался с вопроса хозрасчета прибалтийских, вот этих республик, нынешних государств Балтии. То есть вопрос был о республиканском хозрасчете, экономический вопрос. Но все-таки я бы не сводил все, конечно, к экономическим проблемам и к такому вот барьеру, чисто вот такому формационному. Все-таки существует усталость. Вот я не являюсь большим поклонником Солженицына, но его идея о том, что Россия должна сосредоточиться, кажется мне зрелой. Вы понимаете, у нас сейчас как бы отсутствует не то, что национальная идея, ее может быть... Ее не надо придумывать. Но у нас нету пока даже вот новой российской самоидентификации. Ну, нету. У нас сейчас как бы, если брать очень грубо, пять типов россиян, да? Советские люди, как бы советские люди, русские этнические националисты, великорусские этнические националисты, значит, западники такие вот, евразийцы. Это я беру грубые блоки-то, на самом деле.
Ну, понятно,
они там переплетаются и так далее. И только малая прослойка так называемых российских патриотов или националистов, если хотите, ну вот российских именно. Вот. Нации нету. Вот уже есть украинская политическая нация. А я еще не вижу российской политической нации. И само обратите внимание, как в Конституции написано, что источником власти является многонациональный российский народ. Вы понимаете, вот если, опять же к терминам, да, получается, что это какая-то конфедерация, в которой очень много государств, потому что, ну, вот как бы в нормальной терминологии нация – это народ-государство, да, в котором очень много государств, но они каким-то чудесным образом создают не сверхгосударство, а этнос. Ну, немного грубо звучит, то есть непривычно нашему уху, но на самом деле должно было быть так. Полиэтничная российская нация. Вот, поэтому я здесь не могу согласиться, что исключительно экономический и вот этот барьер формационный, не все экономикой вот в таких вещах измеряется.
Александр, пожалуйста, вы давно ждете.
Да, добрый вечер, господа. Вы знаете, я тут все-таки добавил бы формулировку замечательную насчет народа. Другое дело, что чтобы население превратилось в народ, ну, нужно еще кое-что, кроме общей, так сказать, общих границ, общей финансовой системы, общей армии, нужна какая-то одна все-таки система ценностей. Это то, что тогда, то, о чем говорил Ельцин. Нужна какая-то объединяющая людей идеи. Тогда они превратятся в народ. И народ уже тогда будет способен к выживанию. И вот этой самой большой опасностью, которую я вижу как внутреннюю, она потом перерастет и во внешнюю, в то, что начиналось с патриотизма, сегодня превратилось в национализм, а завтра это будет, конечно, это не будет фашизм, это будет национал-социализм, национал-большевизм, как бы так сказать назвать, но это будет вот такой тоталитарной, опять же, системой. А что будет дальше, это, вообще говоря, страшно себе представить. Я вот вижу такую угрозу в том, что, к сожалению, на территории этой страны нет народа. Спасибо.
Ну, то, что вы как раз сказали, Георгий.
Ну, я назвал все-таки это нацией, потому что это более точно, да? Политическая нация. Вот я повторяю, как ни странно, в Украине, или на Украине, по-разному называют, вот все-таки что-то такое уже складывается. А у нас пока нет. И это очень жаль, на самом деле. Ну, если вот закончить, как бы, я повторяю, что экономика и прочее, это очень важно. Но я, ну, я не знаю, Виктор, я вам говорил, нет, то я был в свое время христианским демократом, пока почему-то Минюст эту партию не посчитал возможной, так сказать, в связи со словом христианский. Поэтому для меня, так сказать, духовные начала, культурные и прочее значительно выше. Хотя вот в таком трансцендентальном духе, как говорил один из ваших звонивших, онтологический и так далее, я не мыслю, но тем не менее, вот если нету, вот здесь я могу согласиться, да, если нету хотя бы близости в понимании прошлого, у нас ведь непредсказуемое прошлое на самом деле, и того, чего мы хотим, хотя бы в общих чертах. И ведь элита не говорит, что-то говорится об энергетической державе, что-то такое, которое можно перевести как сырьевой придаток, да? Но вообще-то, ну, трудно говорить о нации. Пока.
Николай из Петербурга, пожалуйста.
У меня вот какой вопрос. Мне кажется, забыли все выступающие указать на такой, ну, на такой, что ли, вопрос, как вот отсутствие единой судебной системы или единого закона для всех. Понимаете, гнилая судебная система. Чиновник, который, значит, где-то там проворовался или что, получает условный срок. Вы понимаете, это знаете, как злит народ?
Ну да, это было как раз в этом списке, который был представлен в самом начале нашей программы из центра Юрия Левада, ограничений свобод и тут много другое. Я бы хотел все-таки вернуться ко второй части нашей передачи, это вот угрозы внешние, так называемые. Вот, Евгений, что вы думаете, какие внешние угрозы существуют для России?
Я думаю, что для России существует огромная глобальная угроза исчезновения. Надо там классифицировать ее внешнее на внутреннее сложно, потому что мир глобален, и она одновременно действует внутри и вовне. Мы живем в эпоху, когда происходит становление новых социальных отношений в эпоху социальной революции. Возникает новый правящий класс постиндустриальный, нетократия. Он потихоньку вытесняет старый буржуазный класс. Он живет своей жизнью, и он, естественно, спокойно, без всяких демократических процедур, без всякого шума, убирает и убирает все, что не соответствует ему образу жизни, его интересам. Он рушит все социальные институты, которые, собственно, и сами, ну, просто не на что им дальше существовать. Поэтому идет распад старого общества, и если государство какое-то идет не в русле этого процесса, не в русле формирования нового общества на обломках распадающегося старого, а пытается вести консервативную политику, пытается удержать эти обломки старого, пытается вытащить лавину где-то снизу и поднять ее на середину горы, как это пытается нынче российское руководство, в этих условиях государство обречено и нация обречена. И то, что в обществе нет понимания сути происходящих процессов, то, что мыслят мифами, говорят о каких-то там частных вопросах, о каких-то, заимствованных из 80-х и 90-х годов прошлого века идеологемах, которые там уже и остались в том мире. Значит, а здесь все это обсасывают, пережевывают. Вот это все и является наибольшей опасностью для России. Россия не видит мира вокруг себя. И, тыкаясь вслепую в этот мир, она получает тычки, удары, от которых она сыпется и от внешних ударов, и в еще большей степени от своей внутренней нестабильности и внутреннего несоответствия вызовам времени.
А чем отличается этот класс нетократов, скажем так, вот эта общность нетократов, как вы их называете?
Он отличается совершенно иной мотивацией. Если, скажем, мотивация старого правящего класса была смитовской, то есть мотивация, основанная на приобретении материальных благ. Сейчас в условиях автоматизированного производства материальные блага перестали быть той редкостью, которая была, и сейчас совершенно другие ресурсы, прежде всего ресурсы, связанные с человеческими связями, которые объявляют словом «сеть нет», да, значит, не обозначают. То есть люди, которые умеют держать в руках человеческие связи, человеческие контакты, и через это работают. Они реализуют свои интересы, помимо всяких государств, помимо социальных институтов, и, по сути, они создают то гражданское общество, которое уничтожает уже это государство и формирует постепенно новое.
Будем считать, что политолог Евгений Гильбо подвел итоги. Буквально одна минута, Георгий Габаэлян, для того, чтобы вы подвели итоги.
Ну, я могу сказать только одно по Галичу. Не надо, люди, бояться. Понимаете, вот все, что я могу сказать. На самом деле, я остаюсь при своем мнении, что необходимо, абсолютно необходимо почувствовать себя ответственными хозяевами этой страны и стать нацией. Все.
У нас звонок, последний звонок. Андрей из Тамбова, пожалуйста, мы вас слушаем. Полминутки буквально у вас есть.
Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста, полминутки.
Вот мы в своей дискуссии отождествляем государство с народом, но исторически это неверно. Те нашествия извне, которые считались фатальными, особенно наполеоновская или смута 12-го года, они для народа были отдыхом от правящего клана и не несли с собой ничего, кроме освобождения для этого самого народа. А сейчас, в отсутствие внешних угроз, вот этот внутренний клан и представляет-то внутреннюю угрозу. И для того, чтобы реабилитироваться, он и ищет внешние. Сон разума рождает чудовищ, и пример этому последнее постановление Думы.
Спасибо большое за ваше мнение. Напоминаем нашим слушателям, что сразу после окончания нашей программы «Время гостей» в 20 часов по московскому времени выйдет в эфир итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы выпуска. Сессия ПАСЕ осудила нарушение прав человека в Чечне. Госдума обсуждает шпионский скандал и закон об неправительственных организациях. Начинает работу Всемирный экономический форум в Давосе. В Челябинске арестованы военнослужащие, избившие сослуживцев. Ведущий программы Дмитрий Волчек. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня мы беседовали с историком Георгом Габаэляном и политологом Евгением Гильбо, ведущий Виктор Рязунков, продюсер Алексей Кульков. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный.